Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 25-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Пятидесятницы, Дня Святой Троицы. Ближайший день Святой Троицы будет праздноваться 16 июня. И этот учебный год, так же, как и прошлый, мы посвящаем разбору богослужебных текстов, которые будут в храмах петься и читаться на службе этого праздника. Сегодня мы продолжаем читать молитвы, входящие в состав богослужения вечерни праздника Пятидесятницы, то есть той вечерни, которая совершается в сам день этого праздника. В богослужебной практике Русской Православной Церкви она, эта вечерня, совершается в день праздника непосредственно после литургии, поскольку в ее состав входят коленопреклоненные молитвы, читающиеся один раз в год, чтение которых является богослужебной особенностью именно этого праздника, то для удобства молящихся совершение этой вечерни переносится с вечера на более раннее время, сразу после литургии. Как мы говорили в наших предыдущих передачах, этих коленопреклоненных молитв семь, но читаются они таким образом, что молящиеся в храме воспринимают их как три молитвы. То есть сначала прочитываются первая и вторая молитвы без какого-либо перерыва между ними, затем чтение молитв на какое-то время прекращается, молящиеся в храме поднимаются с колен, исполняются другие богослужебные тексты, после этого читаются третья и четвертая молитва, опять же, при общем коленопреклонении. Затем, после интервала нового, читаются пятая, шестая и седьмая молитвы. Таким образом, молящиеся в храме воспринимают эти молитвы как три молитвы, но в действительности в богослужебных книгах мы находим семь молитв, которые просто объединяются. И вот на предыдущих занятиях мы начали читать вторую группу молитв, то есть то, что молящиеся воспринимают как вторую молитву. В действительности это молитвы третья и четвертая. Причем, как мы говорили, вот в этих молитвах первая молитва, а в последней группе молитв первые две молитвы являются по содержанию своему специально праздничными, приуроченными к празднику, а последняя молитва взята из других богослужебных последований. Это просто вечерняя молитва. Что касается второй группы молитв, то есть того, что молящимися воспринимается как вторая молитва, то в этих молитвах первая, по пояснению Скобалановича, автора комментария к службе праздника Пятидесятницы, обращена к Сыну Божию и просит подать нам Духа Святого, чтобы Он руководил нас к нравственной жизни, просит и вообще об исполнении молитв наших Богом, прощении грехов и помощи Божьей. Прочитаем сейчас тот текст, который мы уже разобрали на предыдущих занятиях. «Господи Иисусе Христе Боже наш, мир Твой подавай человеку, и Пресвятаго Духа дар, еще в житии и с нами сый, в наследие неотъемлемое верным присно подавай, явленнейше же сию благодать Твоим ученикам и апостолам днесь ниспославый, и сих устне огненными утвердивый языки, ими же весь род человеческий боговедение своим языком вслух уха приимше, светом духа просветихомся, и прелести, якоже тьмы, изменихомся, и чувственных и огненных язык раздаянием, и преестественным действием, еже в тя веры научихомся. И тебе, богословите и со Отцем и Святым Духом, во едином божестве и силе и власти озарихомся. Ты, убо, Отчее сияние, существа и естества Его, неизменное и недвижимое начертание, источниче премудрости и благодати. Отверзи и мне грешному устне, и научимя, како достоит и о их же потреба молитися». Перевод, который предлагает Скобланович: «Господи Иисусе Христе Боже наш, сообщивший людям мир Твой и дар Всесвятого Духа еще в земной своей жизни, подавая это всегда верным в неотъемлемое наследие, особенно же явно ниспославший сегодня сию благодать своим ученикам и апостолам и усиливший огненными языками уста их, а через них и мы, весь род человеческий, каждый на своем языке, восприняв богознание, озарились светом Духа, вышли из заблуждения, как из тьмы, и через раздаяние чувственных и огненных языков сверхъестественным действием научились вере в Тебя и просветились к признанию Тебя Богом наравне с Отцом и Святым Духом в едином божестве, силе и власти. Ты — сияние Отца, неизменное и непоколебимое начертание существа и природы Его, источник мудрости и благодати. Открой и мне, грешному, уста, и научи меня, как следует и о чем нужно молиться». Итак, вот часть второй молитвы, точнее, начало второй группы молитв, которые мы разобрали на предыдущем уроке. Сейчас продолжим чтение этой молитвы. «Ты бо еси ведай многое грехов моих множество, но Твое благоутробие победит сих безмерное». «Ты еси ведай», то есть «ты знающий», «ведай», причастие от глагола «ведети», то есть «знать». В греческом тексте этой молитвы то греческое причастие, которое соответствует церковнославянскому «ведай», имеет при себе артикль, который указывает на то, что кто-то определенный имеется в виду. Ну, артикль, который есть в греческом языке, это определенный артикль. Ну и в данном случае определенное лицо, о котором идет речь, это, конечно, Бог. Значит, артикль, имеющийся здесь в греческом тексте, показывает, что речь идет о некоем определенном лице, ну, в данном случае о Боге. «Многое грехов моих множество», «большое множество моих грехов», и далее по-церковнославянски «но Твое благоутробие победит сих безмерное». Благоутробие, то есть милосердие. Интересно, что греческое слово, которое здесь употребляется в оригинальном тексте, в греческом тексте этой молитвы, оно иногда на церковнославянский язык переводится словом «милосердие», иногда словом «благоутробие». При этом интересно, что само славянское слово «милосердие» является калькой с латинского слова «мизерикордия», а «благоутробие» — калька с греческого слова «эвспланхния». Таким образом, в церковнославянском языке можно найти следы влияния латинского языка, а не только греческого языка. Латинский язык — это второй после греческого язык христианской традиции. Некоторые следы влияния латыни на церковнославянский язык можно найти. Ну вот, в частности, это слово «милосердие». Но в данном случае все-таки не слово «милосердие» употребляется для перевода греческого «эвспланхния», а калька самого этого греческого слова, то есть перевод слова по частям. «Эв» — это часть, переводится на церковнославянский язык как «благо», Ну и вторая часть слова «спланхния утробие». «Твое благоутробие победит сих безмерное». «Безмерное» — прилагательное среднего рода, соответствующее ему прилагательное греческого текста имеет артикль, то есть это субстантивированное прилагательное, прилагательное, превращенное в существительное. В грамматике существует такой термин «субстантивация». Ну вот артикль при греческом прилагательном показывает, что это прилагательное превращается в имя существительное, субстантивируется. «Безмерное» можно перевести «безмерность», «неизмеримость». Церковнославянский текст переводит буквально, то есть он прилагательное переводит прилагательным, хотя оно вот в оригинале в роли существительного выступает. «Твое благоутробие победит сих безмерное», ну, «победит», то есть «превзойдет», можно перевести «твое милосердие». Такое слово здесь для перевода вполне можно взять, перевода слова «благоутробие». «Твое милосердие победит их неизмеримость». «Ты бы и сиведай многое грехов моих множество, но твое благоутробие победит сих безмерное. Ты, знающий великое множество грехов моих, но твое милосердие превзойдет их неизмеримость». Далее читаем текст молитвы. «Себо страхом предстою ти, в пучину милости твоя, отчаяние души моя поверг». «Се вот, бо, ибо». «Ибо вот я в страхе предстаю тебе». Далее церковнославянская фраза «в пучину милости твоя, отчаяние души моя поверг». «Поверг» — это причастие, действительное причастие прошедшего времени в именительном падеже единственного числа мужского рода. Это краткое причастие, которое можно перевести на русский язык «депричастием», «повергнув». То есть это не личная форма глагола, как мы могли бы это понять, опираясь на русский язык, «поверг», вот «я поверг», то есть «я бросил». Нет, это причастие, ну или «депричастие», «повергнув». В церковнославянском языке подобные формы встречаются достаточно часто, их надо уметь правильно понимать. Например, церковнославянское слово «рек» значит «сказав», а не «сказал». «Воскрес» — это «воскреснув», а не «воскрес» в русском значении этого слова. Есть такое песнопение на воскресном богослужении: «Воскрес Иисус от гроба, яко же прорече, даде нам живот вечный и велию милость». «Воскрес Иисус от гроба, яко же прорече», то есть Иисус, воскреснув или восстав из гроба, как предсказал, далее «даде нам живот вечный и велию милость», «дал нам жизнь вечную и великую милость». Итак, вот «воскрес», «воскреснув», а «поверг» в том тексте, который мы сейчас разбираем, «повергнув». «В пучину милости твоя, отчаяние души моя поверг». То есть «в пучину милости твоей, повергнув отчаяние моей души», «отчаяние» или «безнадежность». Если мы к греческому тексту этой молитвы обратимся, мы найдем одно интересное созвучие. В церковнославянском тексте мы читаем «Ты бо еси ведай многое грехов моих множество». «Ведай» — это по-гречески «геноскон», а вот «отчаяние души моя поверг» — «отчаяние» по-гречески «апогносис». Что касается слова «геноскон», это причастие от глагола «геноско» или его более древняя форма, классическая форма в греческом языке «гигноско». И вот слово «апогносис», которое здесь в молитве переведено как «отчаяние». Ну, здесь винительный падеж, повергнув кого что отчаяние, поэтому апогносин в греческом тексте – это винительный падеж, а именительный – апогносис. У того и у другого греческого слова один и тот же корень – это корень «гно», глагол «гигноско» – «знать», и существительное «апогносис», переводящееся как «отчаяние», «безнадежность». Буквальное его значение – незнание, но переносное – вот такое – отчаяние или безнадежность. Можно думать, что не случайно здесь эти однокоренные слова употреблены. «Ты, знающий», по-церковнославянски, «ведай великое множество моих грехов, и вот в пучину милости твоей я повергаю отчаяние моей души, я могу это сделать именно потому, что ты знаешь о великом множестве моих грехов. Ты знающий гигноскон, и я мое апогносис повергаю в пучину твоей милости. Именно потому, что ты о нем, об этом моем апогносис, об этом моем отчаянии, безнадежности, являющимся следствием грехов моих, ты знаешь и обладаешь при этом пучиной милости и можешь простить и вывести меня из этой безнадежности. Читаем далее текст молитвы. «Окорми живот мой словом, всю тварь неизреченною премудрости силою управляй. Тихое обуреваемых пристанище». Если обратиться к пунктуации греческого текста, то здесь после словосочетания «жизнь моя», по-церковнославянски «живот мой», стоит запятая «окорми живот мой», запятая «словом всю тварь неизреченною премудрости силою управляй». Итак, что значит «окорми», «окормити», «направить»? Слово это связано со словом «корма», то есть руль у корабля. Это образ, взятый из жизни моряков. Вообще греки – народ, живущий у моря, и мореходством они на протяжении многих веков занимались. Поэтому, конечно, для греческого текста вот такой образ вполне естественен. «Как корабль направь жизнь мою, окорми живот мой», то есть «жизнью моей управляй», как кораблем управляют. Корма — это руль у корабля. Далее, словом «всю тварь неизреченную премудрости силою управляй». В греческом тексте этой молитвы «окорми» и «управляй» — это формы одного и того же глагола, того самого глагола, который значит буквально «рулить кораблем». В церковнославянском переводе употреблены разные слова «окорми», «управляя», но в греческом тексте глагол здесь один и тот же. Видимо, в связи с тем, что славяне – народ сухопутный, как-то им этот образ не близок, он размыт здесь оказался в переводе, может быть, по этой причине. «Управляющий как кораблем, всем творением, своим словом и неизреченной невыразимой силой своей премудрости». Далее мы читаем в тексте молитвы «тихое обуреваемых пристанище». Пристанище, то есть пристань, гавань, тихое. Этому слову в церковнославянском тексте соответствует слово, которое значит «ясный», «тихий». Слово, которое о хорошей погоде употребляется. То есть тихое пристанище, гавань, в которой хорошая погода. Таково буквальное значение вот этих слов, если их в греческом тексте посмотреть. Ну и обуреваемых, то есть подвергающихся действию бури. Тихая гавань, подвергающихся действию бури. Здесь образ корабля также находит свое развитие, продолжение. Далее здесь в церковнославянском тексте молитвы фраза «Скажи ми путь, вонь же пойду» — это цитата из 142-го псалма, в 8 стихе 142-го псалма читаем: «Скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, яко к Тебе взях душу мою». Слово «сказати» в церковнославянском языке значит «указать», «объяснить». Если мы обратимся к псалтирии в переводе Бирюковых, современные переводчики псалтири, там мы найдем такую фразу: «Укажи мне, Господи, путь, каким следовать мне, ибо к Тебе вознес я душу мою». Итак, «скажи», «укажи». Мы видим, что в этих словах одно слово, первое слово церковнославянское, второе русское, в этих словах корень одинаковый, но вот значение этого корня бывает разным. Значит, «скажи» в переводе с церковнославянского «укажи» или «объясни». «Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду». «Укажи мне, Господи, путь, каким мне следовать». Далее читаем: «Дух премудрости Твоя моим подашь помышлением, дух разума безумию моему даруяй, духом страха Твоего моя осени дела, и дух правый обнови во утробе моей, и духом владычним мыслей моих поползновение утверди». Здесь, вот в этом фрагменте, мы видим цитаты из двух библейских текстов, ну, точнее, не цитаты, это скорее намеки, аллюзии. Первый текст — это фрагмент из книги пророка Исаии, 2 и 3 стихи 11 главы книги пророка Исаии, где перечисляются так называемые семь даров Святого Духа: дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, дух страха Божия. Здесь читаем о духе премудрости, духе разума и духе страха Твоего. «Дух премудрости Твоя» — это обращение ко Христу. Вся эта молитва обращена ко Христу, Сыну Божию, как это мы уже сказали. Но в этих словах речь идет о Духе Святом. Как читаем в одном из современных руководств по догматическому богословию, «Святой Дух Духом Христовым может именоваться в силу единосущие лиц Пресвятой Троицы, в силу единства Отца и Сына и Святого Духа, наконец, в силу того, что Святой Дух – выразитель слова Отца, которое и есть Сын». Конец цитаты. «Дух премудрости Твоя моим подашь помышлением». Помышлением – дательный падеж множественного числа, то есть «моим мыслям» или «моим рассуждениям». Греческое слово, которое здесь употребляется, можно и так перевести. «Дух разума безумию моему даруяй». «Даруяй» — причастие, «даря» или «даруя». «Дух разума» — греческое слово, которое здесь употреблено, можно переводить как «разумение», «понимание», «знание». Интересно, что словари отмечают у него еще одно значение – нравственное сознание или совесть. Итак, дух разума – это дух именно нравственного сознания. Наверное, вот это значение, последнее названное нами, здесь очень хорошо подходит. Прочитаем тот фрагмент молитвы, который мы сегодня разобрали. «Ты бо еси ведай многое грехов моих множество, но Твое благоутробие победит сих безмерное. Себо страхом предстою ти, в пучину милости Твоя отчаяние души моя поверг. Окорми живот мой словом всю тварь неизреченную премудрости силою управляй, тихое убуреваемых пристанище. И скажи мне путь, вон же пойду. Дух премудрости Твоя моим подашь помышлением, дух разума безумию моему даруяй. Ты знающий великое множество моих грехов, но Твое милосердие превзойдет их неизмеримость. Ибо вот я со страхом предстаю Тебе, повергнув в пучину милости Твоей отчаяние души моей. Жизнью моей управляй, как кораблем, управляющий всею тварью, словом неизреченной твоей премудрости. Ты — тихая гавань для подвергающихся буре, и укажи мне путь, каким мне следовать. Подай моим рассуждениям или моим помышлениям дух премудрости твоей, даруя дух нравственного сознания безумию моему». Такой перевод предложим. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.